Итак, дорогие радиослушатели, мы продолжаем наше изучение Священного Писания Библии. Мы изучаем в этот момент Евангелие от Матфея, 14 главу. В этой 14 главе мы находим новую угрозу Иисусу, но уже со стороны царя Ирода. Эта глава показывает, как скоро события движутся в сторону кризиса. Иоанн Креститель убит Иродом. И вот теперь Ирод направляет свое внимание в сторону Иисуса. Мы прочитаем первых два стиха этой главы, где говорится: «В то время Ирод, четвертовластник, услышал молву об Иисусе и сказал служащим при нем: „Это Иоанн Креститель, он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им“». Эти стихи звучат суеверно, не правда ли? Но это суеверие не Библии, слушатели, не Иисуса, не апостолов и не первых христиан. Это суеверие Ирода и других невежественных людей. Люди, не знающие истинного Бога, часто бывают очень суеверны. Они создают свои теории, свои идеологии, свой способ мышления и бывают очень-очень нетерпеливы к другим взглядам людей. Такая атмосфера порождает безбожие, деспотизм. Ирод живет под сильным влиянием страха за свои преступления. Его страх – это предсознательный страх преступного, неверующего человека. Ирод убил Иоанна, предтечу нашего Господа, и готовится убить самого Господа Иисуса Христа. Этот страх за свои преступления и сейчас действует у многих и многих людей, вызывая в них ненависть к христианам и, конечно, желание уничтожить все святое. Последующих несколько стихов говорят о том, что к тому времени уже произошло, и описывают обстоятельства, при которых был убит Иоанн. Мы читаем от 3 до 12 стиха следующее: «Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что Иоанн говорил ему: „Не должно тебе иметь ее“, и хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка. Во время же празднования дня рождения Ирода дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду. Поэтому он с клятвою обещал ей дать, чего она не попросит. Она же, по научению матери своей, сказала: „Дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя“. И опечалился царь, но ради клятвы и возлежащих с ним повелел дать ей и послал отсечь Иоанну голову в темнице. И принесли голову его на блюде и дали девице, а она отнесла матери своей. Ученики же его, пришедшие, взяли тело его и погребли его, и пошли, возвестили Иисусу». Друзья дорогие, Ирод, этот сладострастный, похотливый старик, жил с женой своего брата. Иоанн Креститель обличал его за это. Иродиада же ненавидела его за это обличение. И она составила очень страшный план, как бы погубить Иоанна. Этот ее план был исполнен в точности. Ирод легко поддавался плохим влияниям со стороны других. Во всем он действовал как политик, ищущий выгоды и благорасположения своих приближенных. Это было садистское, омерзительное и мрачное общество. Иоанн был обезглавлен во время их увеселения, и его голова была подана танцующей девушке на блюде, из которого перед тем, может быть, кушали свою какую-то пищу. За это время до наших дней человеческая природа не намного изменилась. Похотливость и убийство теперь совершаются более скрыто, но также жестоко и в таком же омерзительном виде. Глубоко верующие, честные, открытые люди, каким был Иоанн, и теперь платят за обличение грехов и беззаконий тем же самым. Они платят своей жизнью за свою верность и преданность Богу. А суеверие распространяется в самых чудовищных формах. Там, где нет веры в истинного и живого Бога, будет расти суеверие. Это суеверие сейчас наполняет весь мир своими ложными доктринами и идеологиями. Как видим, мир мало изменился со времени Иоанна. И сейчас многие также сильно противятся Богу и ведут борьбу с Ним, как это делал в свое время Ирод. Действия Ирода заставили Иисуса удалиться оттуда. Мы читаем 13 стих. «И услышал Иисус, удалился оттуда на лодке в пустынное место один, а народ, услышав о том, пошел за ним из городов пешком». Иисус опасался, что страх Ирода выбухнет в бешенство, и Ирод будет искать убить его. Господь Иисус знал этого человека и хотел избежать его, потому что для Господа еще не было время умирать. Мы прочтем стих 14. «И вышел Иисус, увидел множество людей, и сжалился над ними, и исцелил больных их». Иисус пользовался теперь большой популярностью в народе, и люди массами следовали за ним. И он из сострадания к ним исцелял больных их. Мы читаем стихи 15 и 16. «Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали: место здесь пустынное, и время уже позднее, отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи. Но Иисус сказал им: не нужно им идти, вы дайте им есть. Ученики встречаются с трудной задачей накормить народ. И для нас это является самой трудной проблемой – дать духовную пищу алчущим людям, не правда ли? В стихе 17 мы читаем: «Они же говорят ему: у нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы». В подобном состоянии духовной нищеты находится сегодня и мир слушателей. Церковь бессильна накормить людей и часто отсылает их голодными. Но дальше мы читаем следующее. Здесь идут стихи 18 и 19. «Он, Иисус, сказал: принесите их мне сюда. И велел народу возлечь на траву, и взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики – народу». Как вы видите, друзья, он царь. И он говорит: принесите, что имеете ко мне. Пищи было совсем мало, но если Господь благословит ее, ее станет достаточно для всех. В стихе 20 мы видим, что «и ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных». Здесь мы видим умножение пищи. Это не вкладывается в рамки физических законов слушателей, и поэтому это было чудо нашего Господа. Но в духовном мире это умножение духовной пищи бывает обычным явлением. Мы не можем делать физических чудес, но духовно мы можем совершать великие дела, если мы послушны Господу и если Он благословляет наш труд. И вот стих 21 мы читаем, а евши было около 5000 человек, кроме женщин и детей. Друзья, в самом деле это действительное чудо. И вот теперь последуем дальше за Иисусом. Мы читаем стихи от 22 по 24, где говорится: «И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине. И вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный». Как вы видите, слушатели, Господь в горах, в месте молитвы. Ученики в темном, опасном месте, захваченные бурей на море. Это картина и нашего положения сегодня. Господь в небесах, поправится Отца Своего. Мы здесь, на земле, на бушующем бурном море, в месте опасности. В стихе 25 говорится: «В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю». Это, слушатели, это было время перед рассветом. Иисус идет по морю к своим ученикам. Господь есть ясная утренняя заря для церкви, и с восходом солнца Он восхитит церковь к себе. Далее мы читаем от 26 по 33 стих следующее: «И ученики, увидевшие Его, идущего по морю, встревожились и говорили: „Это призрак“, и от страха воскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: „Ободритесь, это Я, не бойтесь“. Петр сказал ему в ответ: „Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде“. Он же сказал: „Иди“. И вышел из лодки Петр, пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и начал утопать. Закричал: „Господи, спаси меня“. Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: „Маловерный, зачем ты усомнился?“ И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие уже в лодке подошли, поклонились ему и сказали: „Истинно, ты Сын Божий“. Здесь, дорогие слушатели, мы находим испуганных учеников, думающих, что видят какой-то призрак. Им трудно было поверить, что Иисус может идти по воде. Они были одни среди бурного моря. Петр, как всегда, решительный и смелый. Он и сейчас просит у Иисуса повеления пойти к нему по воде. И когда он пошел, смотря на Иисуса, все было хорошо. Но Петр отвел свой взор со своего Господа, увидел под ногами бушующие волны, испугался и начал тонуть. Как всем нам важно в духовной жизни всегда смотреть на Иисуса глазами веры. Молитва Петра была очень краткой: „Господи, спаси меня“. Он чувствовал всю опасность положения и потому в молитве говорил самое главное. Иисус не говорит вам, что мы избежим жизненных бурь, но говорит нам, что Он проведет нас через эти бури и введет в тихую пристань. Иисус, друзья, совершил это чудо для своих учеников, чтобы укрепить их веру. И мы видим, что они поклонились Ему, говоря: „Истинно, Ты Сын Божий“. Наконец, друзья, прочтем последние три стиха этой главы, где говорится: «И переправившись, прибыли в землю Генесарецкую. Жители того места, узнавшие его, послали во всю окрестность ту и принесли к нему всех больных. И просили его, чтобы только прикоснуться к краю одежды его, и которые прикасались, исцелялись. Здесь, слушатели, снова перед нами вновь множество исцеленных людей. После бури Иисус продолжает служить людям, и потому Он популярен среди народа. Время меняется, но отношение к Иисусу остается тем самым. Вожди народа в своей ненависти к Нему ищут Его смерти, а простой народ в большинстве любит Иисуса, и многие принимают Его в свое сердце и в свою жизнь. Да, из примеров, слушатели, мы видим, что это так. Мы, дорогие слушатели, сегодня подошли к концу нашей библейской лекции. Я хотел бы, слушатели, попрощаться с вами и пожелать вам самого прекрасного. Но перед тем я хотел бы оставить вам один вопрос. Вопрос для вашего домашнего изучения Священного Писания. Где был Иисус до того, как встретился с учениками на море? И какое поучение мы можем взять из этого случая, происшедшего на море с учениками? А теперь, дорогие слушатели, до следующей встречи в эфире. Всего вам хорошего, большущих Божьих благословений.